«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня задаем свои вопросы Артему Акшинцеву, научному сотруднику Института водных проблем Российской академии наук, экологу, популяризатору науки. Артем, доброе утро.
Доброе утро.
Поводом для этой встречи, для этого разговора, конечно, служат события в Иркутской области и уже теперь в Красноярском крае, а именно тамошние наводнения и тамошние трагические, в том числе, события. Последняя сводка МЧС сообщает о том, что в Иркутской области уже 14 человек погибло, 13 числятся пропавшими без вести. Есть данные о пострадавших населенных пунктах, их более 80, частично затопленными остается более 50 городов, поселков и деревень. Ну, не знаю, готовы ли вы из этого делать какие-то далеко идущие выводы? Может быть, по ходу программы мы к этому подступимся. Прежде чем вот мы туда, в эти регионы отправимся и будем тамошнюю историю обсуждать, давайте сперва просто познакомимся. Институт водных проблем Российской академии наук. Артем Акшинцев, научный сотрудник учреждения. Чем занимается этот институт?
Ну, смотрите, это один из самых важных институтов с точки зрения контроля качества воды и моделирования русловых процессов. То есть, чем занимаются? У нас есть много лабораторий внутри института. Кто-то из них занимается контролем качества воды, которую мы пьем, либо которая находится в наших водохранилищах и других водоемах. Кто-то занимается моделированием речного стока. То есть, это ученые, которые строят математические модели, позволяющие прогнозировать те или иные явления, как паводки, наводнения, изменение русла рек, ну и так далее. То есть все, что связано с внутренними водами, это на нас.
В Российской Федерации есть учреждение, вот вы описали свои задачи, но есть какое-то учреждение, которое вот на все 100% ответственно за предсказание таких явлений, которые мы сейчас наблюдаем в Иркутской области. Просто значительная часть комментариев по поводу этого, они исходят из гидрометцентра, ну вот, из регионального управления гидрометцентра. Угу. То есть гидрометцентр главный, кто предсказывает такие штуки?
Смотри, гидрометцентр – это главный, кто работает на месте. То есть, ну, это, как всегда, есть теоретическая, есть прикладная наука. Угу. Гидрометцентр – это ребята прикладные, которые работают уже с тем, что есть на данный момент, и работают на местах. Есть же ученые, которые занимаются моделированием на основе данных, полученных от того же самого гидрометцентра зачастую, и которые пытаются построить все более и более совершенные математические модели, которые впоследствии гидрометцентр будет использовать.
Я абсолютно точно не призываю к тому, чтобы искать крайнего и виноватого, но всегда такое искушение у кого-то возникает. Есть вот учреждение, за которым буквально закреплена эта ответственность. И в случае, если прогноз был настолько неверен, что вот там не успели провести эвакуацию или принять иные меры, кто-то несет за это ответственность. Такое, в принципе, предусмотрено вот прям буквально законодательством.
Честно не скажу. Тут такая штука, что гидрометцентр и МЧС несут ответственность за жизнь, МЧС в первую очередь несут ответственность за жизнь населения. Почему не было вовремя проинформировано, собственно, это население, это вопрос. Тут много чего упирается в отсутствие станций автоматического контроля паводков. После всех наводнений и в Черноземье, и на Муре. То есть, ну, всегда есть наводнение, после этого поднимается большая буча. Все спрашивают, ищут как крайнего. Так, да, ну, как так, ищут крайнего, почему не смогли предсказать. И сразу начинают разрабатываться системы автоматического контроля. По сути, это такие датчики, которые плавают на воде, в высокогорье, например. То есть, они ловят уровень воды и отслеживают его в автоматическом режиме. Как только уровень начинает повышаться, они дают сигнал на станцию МЧС ту же самую о том, что идет какая-то паводковая ситуация или идет там паводковая волна, ну, в общем, что угодно, превышение уровня, нормального уровня воды. Такие системы есть, но их очень мало. После каждого наводнения выделяется определенное количество средств, как в Ростовской области, например, сейчас есть такие системы, пункты автоматического контроля. Но оснастить такими пунктами всю страну пока что почему-то не выходит, хотя это жизненно необходимо.
Ну, возможно, хотя бы примерно оценить... Да ладно, просто стоимость одного такого прибора какова?
Порядка 56 тысяч.
Ага. Ну и, соответственно, таких приборов нужны десятки тысяч,
да,
вероятно.
Да. То есть, но опять же, от них зависит выживаемость напрямую, потому что Только они позволяют очень с высокой точностью сказать о том, что действительно вот есть у нас повышение воды, и насколько высока вода, выдержит ли дамба, например, либо не выдержит, какое количество воды придет, нужно ли эвакуировать жителей, не нужно. То есть только такая система. Конечно, бывает, справляются по спутниковым данным, но все равно спутниковые данные – это очень примерная штука.
Ну да, и, наверное, стоит оговориться, что, в общем, в ситуации с Иркутской областью, по крайней мере, из тех материалов, которые вот сейчас общедоступны, там все-таки следует исходить из того, что все службы, в общем, работали вовремя. То есть там еще 25 июня приходили сигналы о том, что в притоках Ангары повышение уровня воды наблюдается, возможно, благодаря этим датчикам, возможно, как-то иначе это отслеживается. А, кстати, что альтернатива вот конкретному прибору где-то там в высокогорье запущенному?
Наблюдение в местах, метеопосты. То есть бывает так, что есть несколько...
живыми специалистами.
Либо живыми специалистами, либо малое количество, то есть когда вот уже недалеко от населенных пунктов, скажем так, недалеко от выхода с предгорий, стоят посты уже полуавтоматические. То есть, ну, так, условно, это домик, в котором есть обслуживающий персонал, там один кто-то, да, от метеостанции, например. И у него есть несколько датчиков, которые контролируют сток. Но, опять же, если у нас есть только один такой датчик на реку, то предсказать вот стремительное повышение количества воды, ну, невозможно. То есть он зарегистрирует, да, повышение, но будет уже слишком поздно.
К слову о стоимости такого, может быть, всероссийского проекта, который позволил бы отслеживать уровень воды в реках, в водоемах, Сергей пишет в Телеграм, то есть получается камерами все дороги оснастить, на это, значит, деньги есть, а на водоемы нет. Но мне кажется, по затрат, вот, если даже пытаться, правда, сравнивать два таких проекта, можно ли говорить, что вот эти гидроисследования, или как это еще более наукообразно назвать, что это, ну, значительно дешевле, чем...
Это не значительно дешевле, тут штука в том, что они денег не приносят единомоментно. То есть камеры у нас логично, штрафы, да, они окупаются. А здесь ничего окупаться не будет, кроме как предсказывать теоретические потери за счет наводнений и так далее.
Я слушателям напоминаю, что нам можно писать и участвовать в этом разговоре, ну, буквально на любом его этапе. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373 94 8. Ну, тут же, да, много людей присоединяются к рассуждениям об этом сравнении оснащения камерами и оснащения подобными датчиками. Виктор А. возмущается. Так получается, толку-то от гидромедцентра никакого, если у них не хватает станций и нет спутниковой группировки. Возможно ли вот за счет чего-то там орбитального, космического, ну, отслеживать такие вещи?
У гидромедцентра есть спутниковая группировка, то есть они через спутники смотрят и мониторят ситуацию, откуда мы знаем там все движения циклонов, антициклонов и так далее, например. То есть мы это все можем даже видеть, заходя в космоснимки гидромедцентра. Но, опять же, когда мы смотрим сверху, нам, конечно, видно все, но не очень точно. И поэтому наблюдение на местах – это очень важно. То есть когда мы смотрим скорость потока воды, его мощность, именно уже вот на конкретной реке, это гораздо продуктивнее в плане прогнозирования, чем просто снимки с космоса и какие-то геоинформационные системы и исследования. То есть...
Вот сейчас вас это может изумить, я картёв, а может мы на ты?
Да, да, давай на ты, конечно.
Тебя это может изумить, потому что у нас все время публика такая суперспециальная подключается. Слушатель 344 пишет, что существуют лазерные датчики уровня воды, которые стоят 3000 рублей за штуку, и почему бы их не использовать? Это нечто, что возможно применять для исследований, о которых мы говорим?
Да, конечно. Тут вопрос в том, что построить автоматический пункт контроля. То есть это такая штука, как либо как поплавок, либо как установленный на какой-то опоре, ну, условно, там, под мостом, да, эта штука, которая контролирует уровень воды. И должно быть, это должны быть автоматические и автономные установки, то есть которые действуют без заряда батареи, там, 2 года, например, передают GPS-координаты, выходят в интернет сами. То есть я, вот честно, видел подобные системы в сборке уже за 54 или 56 тысяч. Но то, что я видел... Возможно, есть более дешевые аналоги.
Такие подходы, которые у нас используются, и, скажем так, такое покрытие вот этими точками исследования, оно сопоставимо с тем, что есть... за рубежами, ну, традиционно мы с США привыкли сравнивать.
Если говорить про США, да, у них есть сеть гидрологического контроля на местах, то есть таких автоматических датчиков. Это и в Европе довольно распространено. США, опять же, покрытие неполное, но все-таки там ситуация получше, чем у нас. в плане, ну, просто в это вложились когда-то деньгами.
Кстати, насчет того, возможно ли запустить такую вообще федеральную, что ли, программу по оснащению такими наблюдательными пунктами.
Я считаю, что это необходимо.
Сегодня, уж извините, это... Учитывая, что в результате наводнения есть жертвы, но, получается, ирония горькая, но Владимир Путин сегодня выступает на форуме «Реки России». Там в основном программа, как вот я могу судить по анонсу, посвящена каким-то туристическим проектам, но есть и какой-то экологический, почти уверен, что о чем-то подобном там вот будут говорить, о возможности совершенствования вот этой системы наблюдений. Возвращаясь к тому учреждению, которое ты представляешь, Институт водных проблем Российской академии наук, из того, что ты сказал, делаю вывод, в основном там экологические вещи, связанные с чистотой питьевой воды, правильно?
В основном там математики сидят, которые... эта профессия называется модельер, только модельер не как там одежда, да, а модельер речного стока, который строит компьютерные модели. Там есть методы ансамблевого моделирования, когда есть несколько компьютерных моделей, которые должны предсказывать будущее на основе уже имеющихся фактов. Эти модели накладываются, усредняются, и получается примерно верно там, на 85% модель того, как будет дальше развиваться ситуация. Там же, ну, собственно,
Какой временной дистанции, например?
По-разному. То есть обычно вот все прогнозы, они довольно точны на дистанции в полгода и начинают утрачивать свою, собственно, точность по мере растяжения временных рамок. То есть всегда есть такая штука. Опять же, есть процессы, которые невозможно спрогнозировать. То есть вот у нас есть обильное снеготаяние. Его примерно можно спрогнозировать, то есть по количеству снега и так далее. А если у нас какие-то есть мега-дожди, которые выпадают там в Заперсе, антициклон в предгорьях, и выпадает огромная масса воды. Это прогнозировать на больших моделях невозможно. То есть мы не можем там, за 5 лет или там, даже за полгода сказать, что вот там точно выпадет тогда-то дождь. И он выпадет в охренительных количествах. Вот. Мы можем прогнозировать то, что у нас есть большое количество воды, то есть у нас, например, поступают данные о том, какое количество осадков выпало, и можем говорить о том, как повысится уровень воды в реке, около которой находится населенный пункт. Это можно делать, это нужно, собственно, делать оперативно.
А есть ли... Ну, слушатель так это формулирует. Сколько людей живут в таких районах, которые теоретически могут подтопить? Спрашивает Джекпот. Ну, в принципе, я тогда спрошу, есть некий вообще пул вот каких-то территорий, где, да, проживают граждане Российской Федерации, и про эти территории и вы, и прочие структуры, которые присматривают за этими вещами, да, знаете, что там беда возможна?
Все территории, которые находятся в поймах рек, которые находятся вблизи гор и предгорий. По сути, если вы хотите, чтобы ваш населенный пункт не подтоплял, он должен стоять на возвышенности.
Ну и дальше Валерий задает очевидный вопрос, а может быть их переселить просто все?
Ну, собственно, что и было сделано в Бурятии, вот у них недавно было тоже наводнение, ну, относительно недавно. И там населенный пункт просто передвинули после этого наводнения повыше.
Но это, видимо, совсем такой уникальный случай, в принципе, этим не занимаются.
Ну, очень дорого. Опять же, если говорить, вот передвигание населенных пунктов – это дорого. Гораздо дешевле поставить пункт автоматического контроля, наладить систему оповещения жителей, централизованную систему, и наладить пути эвакуации жителей, чтобы все знали, вот, что делать, не боялись мародерки, чего-то еще. То есть им говорят, что, ребята, вас сейчас будет топить. И они уходят и не боятся, что там кто-то залезет в их дом, пока их нет. Это большая программа, на самом деле.
Да, но, допустим, есть мародер, а есть просто само это наводнение, да, которое, конечно, дом уничтожает.
Да, да. То есть это риск для жизни, но когда человек живет, ну, если мы говорим про большую часть территории России, экономическая ситуация не всегда очень хорошая. И поэтому люди беспокоятся за свое имущество, это логично.
Столько, да, всяких вопросов открывается, там, про страховку, есть ли соответствующие страховые продукты у страховых компаний для тех, кто проживает на таких территориях.
Продукты есть, к этому привычки нет.
Но страховаться от наводнения, если ты живешь в пойме...
Это правильно.
Это правильно, но не всем, видимо, приходит в голову. До ближайшего информационного выпуска у нас около 10 минут остается. Я сейчас готов слушателей призвать вслух здесь в эфире выступить. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот, можно писать туда. Можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Разумеется, еще подробнее будем... позже обсуждать то, что в Иркутской области происходило. Сейчас вот по мотивам сказанного прошу выступать. Напоминаю, Артем Акшинцев сегодня в студии, сегодня наш собеседник. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Петр, Москва. У меня такой вопрос к гостю. Вот смотрите, там сейчас проблема с наводнением, да? До этого горят леса каждый год. Ну неужели нельзя было построить специальные плотины, водоемы, которые бы ее... мы могли при пожарах, ну и такого бы бедствия не было при наводнении. Спасибо.
Я понял, клин клином предлагают вышибить.
Но, к сожалению, экосистема довольно серьезная штука и сложная. И тут нельзя взять воду там из одного участка и просто перенести ее на горящий лес. Горящие леса, горящая тайга – это отдельная головная боль, с которой примерно есть идеи, как бороться, то есть там и противопожарные просеки и так далее. И система сейчас называется, по сути, менеджер леса, то есть служба леса. Но просто увеличение количества тех людей, которые следят за состоянием леса. Чтобы не было на одного человека там 100 и больше гектар тайги, за которые он отвечает. Сейчас ситуация такая, что 100 гектар на одного человека – это очень хорошо.
А как он технически это делает?
А вот никак.
Сидит у себя где-то там.
То есть, по сути, он должен по космоснимкам просто смотреть как-то, что происходит с лесом, который в наверенном ему участке. Обычно 100 гектар – это я сейчас привел очень низкие цифры. Обычно гораздо больше одного человека.
Просто для представления, этот человек физически, он находится где-то вот на этой территории или в окрестностях, или он здесь в Москве сидит?
Он находится в регионе.
Ну и раз уж слушатель упомянул, обещал звонкам место дать, но все-таки он упомянул про пожар. Действительно, такое сочетание. Вот только что территория горела, теперь территорию заливает ливневыми дождями. Как это объясняется все?
Ну смотрите, сопрягается. Тут такая штука, что наличие лесов снижает вероятность разрушительных паводков. Всегда. То есть леса у нас тормозят и скорость течения потока, и впитывание, именно почвы увеличивают. Какое количество воды, она водоемкость почв, скажем так. Какое количество воды территория может задержать и не дать ему стечь, а плавно высвобождать. То же самое со снеготаянием. Вы всегда, наверное, замечали, что в лесу снег тает гораздо медленнее. То есть и тут вопрос, что нам важнее, рубить бездумно тайгу или жить спокойно, собственно, вот с защитой от паводков? То есть чем больше леса, тем меньше риск паводка всегда.
Но лес исчезает и в этих пожарах, о которых мы говорим.
Да, конечно.
То есть вот здесь можно предполагать, я понимаю, что это просто красивое...
Ну, это не то, что там природа увидела, что что-то горит и выплеснула
море в огонь. Нет, до такой степени мистическую теорию я предлагаю, а просто, там в пожаре погибли какие-то объемы вот этого леса,
да.
И из-за этого с водой тоже начало происходить что-то.
Ну, вот на краткосрочных перспективах, мне кажется, это просто совпадение, потому что краткосрочные штуки, то есть там возможно повышение температуры атмосферных масс за счет этого... пожары как-то скоррелировало с тем, что принесенные воздушные массы, водонасыщенные, начали выпадать в предгорьях в таких объемах, возможно. Но, опять же, тут очень тяжело что-то сказать с точностью.
7373948, номер для звонков, прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье. У меня такое предложение, прежде чем, как говорится, строить жилища по территории рек, как-то надо это самое, чтобы делать так, чтобы дома были повыше, это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, вы знаете, что река проблемная, возьмите земснаряды, пройдите, понимаете, за 10-15 лет, которые вы не чистили дно, там сколько накопилось этого всего хозяйства, правильно? Она, как говорится, не выдерживает напор воды. Вот в таком духе. Спасибо.
На самом деле, да, спасибо за комментарий. Тут есть сразу два пункта. Первое – это готовность населенного пункта к стихийным условиям. То есть, если, например, мы говорим про Камчатку, там строят сейсмоустойчивые дома. Если мы знаем, что у нас населенный пункт, у которого великий риск наводнения, на территории которого, то можно делать дома устойчивые к этому. То есть там как-то поднимать, укреплять фундамент. И второй, тот же самый пункт, это дренажная система. То есть система отвода воды с территории населенного пункта. Это очень важно. И вот насчет земснарядов не очень соглашусь. А вот по поводу того, что нужно чистить дренажные системы и нужно иметь их верное количество и постоянно обслуживать, это точно так.
Просто у нас здесь, у москвичей, есть свой опыт взаимодействия с этими водоотводными системами, которые есть в городе, дренажными системами. Мы ими иногда недовольны, но мы про себя ну, для себя понимаем, что у нас это, скорее всего, здесь сделано лучше, чем где бы то ни было в стране.
Ну, это так. Ну, в Питере это тоже очень хорошо.
В Питере, да, очевидно. Но, так я прикидываю, во всех остальных местах, наверное, вообще этого может не быть.
Нужно делать. То есть, по сути, там есть разные системы, опять же, дренажирования. Это касается и общих стоков канализационных, как вот мы видим в больших городах, вот как у нас за окном, да. Также это и системы каналов, которые могут быть использованы для сброса воды. Это и системы оперативных разворачиваемых насосов, которые будут перекачивать воду в эти каналы, собственно, из подтопленных участков. То есть, ну, там много решений есть много. Главный вопрос того, кто за это платит, сколько и как, ну, как много денег готовы выделить на то, чтобы предотвращать подобные ситуации.
7373948, напоминаю, это номер для звонков в эфир. Вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вы знаете, я помню, в 90-м году был на Курильских островах по своим делам, так там была гидрологическая партия Министерства геологии. То есть, насколько я понимаю, раз на Курильских островах, то есть на краю света была гидрологическая, значит, по всей стране точно было у Мингеологии вот эта система гидрологического наблюдения. Куда же это все делось-то? Как это? Это же, ну, как бы люди просто с линейками сидели. Куда их
делят? Спасибо. Нет, ну, опять же, я напомню, что, в принципе, сказать, что там в Иркутской области совсем проглядели происходящее, нельзя. Там 25 июня уже начали сигналить, и даже уже какие-то первые эвакуации проводились. Это так, или я слишком как-то прекраснодушно об этом рассуждаю?
Нет, в принципе, правильно. То, что не проглядели, недооценили масштабы, это так. И не была нормально настроена система массового оповещения жителей и массового оповещения о серьезности угрозы, самое главное. Потому что если вам говорят, ну, вас, скорее всего, потопит, это одно. А если вам говорят, что вы, вероятно, умрете, если останетесь дома, это другое.
7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
Москва.
Пожалуйста.
А экономика просто такая, что пока миллион стоит жизнь погибшего, ничего работать не будет. Если бы миллион долларов, оно бы чисто экономически заставило делать и реку чистить, и датчики ставить, и люди бы там сидели, и все бы там не проглядели. Спасибо.
Спасибо, но вот пока из того, что здесь в эфире мы все успели сказать, мне почему-то эти все проекты, касающиеся наблюдения за гидроресурсами страны, вот они не представляются такими уж дорогими. А даже если сравнивать, например, с компенсациями пострадавшим семьям погибших и восстановлением потом городов, ну, то есть люди же наверняка там снова жить будут, все это будут восстанавливать. Но ты кивал, соглашаясь с тем, о чем говорит слушатель.
Ну, к сожалению, да, то есть вопрос долгосрочного планирования в данном случае, если брать большую перспективу, то выгоднее ставить пункт автоматического контроля, выгоднее ставить дренажные системы, чистить все и так далее. Но это на долгосрочной перспективе. На краткосрочной это невыгодно. И, ну, у нас, да, сейчас ситуация такая, что краткосрочные проекты, если нет краткосрочного, собственно, там, каких-то экономических... Ну, даже не знаю, скажем так, то, что если это невыгодно делать на краткосрочном, в краткосрочном периоде, это вряд ли будет сделано.
Теоретически, можно ли как-то вот все, что мы описали в той части, что касается наблюдений, какую-то коммерческую выгоду из этого извлечь, чтобы это действительно превратить в коммерческий проект? Вот хотя бы в теории. То есть эти данные, например, этими данными можно торговать, хотя я понимаю, что это уже, наверное, не такой ценный продукт. Хотя, опять же, кому-то это может быть интересно.
Тяжело, не могу сказать. Нет. На гора коммерчески выгодную модель информирования и защиты жизни. Вот.
Я просто к тому, что в рамках проекта можно добывать наверняка еще какие-то данные, какую-то информацию. Это я сейчас теоретизирую, просто чтобы хоть как-то подступиться к мысли о том, что однажды это станет интересно, ну, кому-то, кто готов на это потратить деньги.
Но реализовывать подобную систему может либо государство, либо какие-то большие частные корпорации, которые отвечают, например, вот, не знаю, там Норникель, да, есть у нас корпорация, которая очень печется о своих работниках, скажем,
ну,
так.
Ну, да, то есть у них предприятие здесь, у них здесь кампус, да, где живут сотрудники, и им это важно.
Им не хочется, чтобы что-то с этими сотрудниками произошло. И тогда они строят свою систему наблюдения, мониторинга и предотвращения потери стороны населения?
Как вариант. С Артемом Акшинцевым мы беседуем, научным сотрудником Института водных проблем Российской академии наук. Вернемся после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11:35. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы продолжаем разговор о событиях в Иркутской области, в Красноярском крае, о тамошних наводнениях. Данные о жертвах произошедшего не изменились. 14 человек погибшие, 13 человек числятся пропавшими без вести. Но вот мы не столько о судьбах людей сейчас вещаем и обсуждаем их, сколько какие-то технические и околотехнические вещи, связанные с произошедшим. Беседуем с Артемом Акшинцевым, научным сотрудником Института водных проблем Российской академии наук. Можете присоединяться к нам. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948 принимаем. Есть вопросы, которые, в общем, всегда возникают, когда мы подобные трагедии обсуждаем. Денис спрашивает, а с какой скоростью тогда прибывает вода, если люди гибнут и не успевают покинуть территорию?
В данном случае как раз была штука, связанная с дамбой, то есть произошел прорыв дамбы, из-за которого вода прибывала с такой скоростью, что ты не успеваешь от нее убежать, по сути. У тебя начинается прибытие воды, не будем сейчас... По поводу того, что произошло прям так конкретно, потому что это страшное, конечно, явление, когда у тебя вода прибывает, у тебя там прошло 2 минуты, у тебя уже воды по колено, если воды по колено, это уже тяжело идти, прошло 3 минуты, воды может стоять по пояс, вот, то есть, если говорить на пальцах, то это такие скорости. Тут, конечно, был вопрос еще в Иркутске, связанный с самой дамбой, которая призвана была защищать от паводков, и то, что она не выдержала такого мощного притока воды, и произошел сброс. То есть
это сброс, связанный с тем, что все-таки сработала какая-то автоматика, или это разрушение?
Сейчас этим разбираются. То есть я не готов говорить сразу, что там было, но то, что сброс, какой-то сброс воды был, да, и такой очень мощный, который сразу привел к массовому затоплению, это правда так. Вот. Вопрос того, как строят всевозможные дамбы и так далее, и как их обслуживают, самое главное, он открытый. То есть у нас есть система еще с советских годов оставшаяся, противопаводковая, которая представляет из себя всевозможные накопители, которые способны урегулировать сток. То есть у нас идет большой сброс воды, например, там с предгорья те же самые, где выпали обильные дожди, и где-то их аккумулируют. Всевозможные водохранилища, которые там закрываются.
Потом малыми дозами сливают.
То есть, бывает такое, что водохранилище, либо дамба не обслуживается, собственно, там ей нужен уже капремонт, скажем так, и этого капремонта нет. И такая ситуация, я говорю сейчас не про Иркутск, я говорю про большое количество населенных пунктов в России, которые находятся в довольно рисковой ситуации. То есть если вы живете в пойме реки, если вы знаете, что рядом с вами дамба, если вы ездите каждый день на работу мимо условно этой дамбы и смотрите, что что-то с ней не так, то нужно писать в местную администрацию, спрашивать, интересоваться, когда был ремонт, что происходит вообще. То есть мы всегда полагаемся на то, что кто-то нас спасет. Но в первую очередь, к сожалению, такие реалии, что если вы сами не будете ничего делать, то шансы понижаются.
Насколько реально дать рекомендацию гражданам, которые проживают на подобных территориях? Неважно, они там дамбу регулярно наблюдают или просто реку наблюдают. Можно что-то порекомендовать, что должно вызывать опасения? Просто любой подъем уровня воды, наверное, это не то. Каждую весну где-то там в реках, наверняка везде происходит подъем уровня воды. Что действительно должно насторожить? Если нет такой рекомендации, можно так и сказать. Нет, это все-таки к специалистам. Или можно что-то советовать?
Скажу, что все-таки к специалистам. То есть, если это не дамба, если вы не как раз не живете около какого-то в аккумулятор водных масс, ага, скажем так, то нет, вы сами вряд ли заметите то, что вот вы каждый день, у вас ну, просто не хватит глаз, чтобы смотреть за колебаниями уровня воды, причем эти колебания нормальные есть, а вот есть уже, которые ненормальные, там, превышение.
Понятно. 7373948, снова прошу присоединяться, слушатели.
Просто вы каждый день у вас просто...
Тише приемник, иначе... Нет, извините. Прочим слушателям рекомендация: как только попадаете в эфир, тут же приемник выключаете, мы беседуем только по телефону с вами. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я частично согласен с предыдущим выступающим. Я хочу сказать, что в нормальных странах, где уважают природу и смотрят за ее состоянием, стоят специальные линейки, которые показывают уровень. Это первое. Во-вторых, как нашему государству не надоело выделять миллионы каждый раз? Если бы были сделаны в таких опасных местах обводные каналы, этого происшествия не было. И плюс, естественно, обслуживание этих дамб соответствующее. Должны быть службы, которые контролируют это, потому что МЧС валит на власть и власти на МЧС. А если бы даже МЧС предупредил, что бы изменилось бы, понимаете?
МЧС предупреждали и эвакуации проводились, да.
Были, то все было бы нормально.
Спасибо, но я почти уверен, что система-то, она в принципе есть. То есть есть наверняка надзорные органы, которые там в регулярном режиме, по положенным графикам проверяют все эти сооружения. Может быть, недостаточно качественно это делают. Понимаю, вопрос, опять же, может быть, не по адресу, но вдруг есть представление. Эти дамбы, эти какие-то прочие сооружения, они на чьем балансе, как правило? Это что-то региональное, это, может быть, федеральный уровень?
Региональное и федеральное. Ну, зависит от масштабов аккумуляторов водных масс. То есть, если у нас там есть Саяно-Шушенская ГЭС, понятное дело, да, то у нас это федеральное значение. Если есть вот какие-то локальные дамбы, то они на региональном.
Есть вопрос от слушателя Андрея. Я не знаю, возможно, хочет как-то подсечку поставить нашей радиостанции, под что-то подвести заранее. То, что бы нам сейчас не ответил эксперт, это просто некое соображение о том, как может быть. Это не призыв и не рекомендация, как зло какое-то учинить. Андрей спрашивает, если Истринское водохранилище сбросить весной, что будет с Москвой?
Ну, у Москвы довольно мощная система защиты от подобных мероприятий, то есть есть обводные каналы, есть системы помповые, то есть Москва в этом плане довольно хорошо защищена. Понятное дело, у нас есть локальные проблемы в городе, как говорится вот сейчас про подтопление Шереметьево, да, когда, угу, вы, наверное, все видели, да, эти кадры, когда там возят людей на газелях стоящих, вот. То есть, ну, там есть проблема дренажирования локального, но, конечно, вот против, если говорить про большой масштаб города, то Москва довольно хорошо защищена от подобных катаклизмов, скажем так.
Перемещаясь тогда в тот регион, который поводом для разговора послужил, сейчас читал несколько комментариев, заявлений от представителей Greenpeace России, от того же гидрометцентра, что вот Прибайкалье в принципе теперь такой регион. Вот нужно исходить из того, что настала та эпоха, настали те времена, когда там регулярно будет так вот отчаянно дождить и заливать.
Ну, климат меняется, то есть все мы знаем, есть у нас глобальное изменение климата, и меняются течения воздушных масс, меняется течение, собственно, и водонасыщенных воздушных масс. По одному случаю говорить, конечно, нельзя, то есть у нас есть там, ну, по одному это сейчас, который мы рассматриваем, mm-hmm, были еще несколько
В 2001 году, начиная, в 2006-м.
То есть у нас есть какая-то уже статистика по подтоплениям. Это вопрос прогнозирования, то есть это вопрос к модельерам и к компьютерным моделям. То есть говорить о том, что теперь всегда будет так, и это точно, я не берусь. Но говорить о том, что климат меняется, и да, если там ваши, там, наши бабушки, ага, дедушки не помнят подобных ситуаций, а сейчас они учащаются, ну, значит, да. Значит, климат добрался и до нас.
В научных учреждениях, вот в том числе Институт водных проблем, когда нечто подобное случается, и там звучат версии о том, что это теперь такое еще более рискованная территория, что-то специальное.
Ну, по сути, предпринимается? Когда случаются подобные события, сразу приходят люди, которые спрашивают, да как же вы не доглядели? Угу. Мы отвечаем, что, ребята, вот у нас был такой-то запрос от ученых на исследование, вам не, ну, там, не одобрили грант, не выделили средства на то, чтобы прогнозировать подобную ситуацию. Нам говорят, хорошо, давайте сейчас все будет. Выделяются средства, начинается работа, спустя год-два, как только шумиха затихает, Да, ну, все, собственно, выделение средств заканчивается. Вот. И то есть работа зачастую не доводится до конца, просто потому что, ну, не получается.
То есть единомоментное финансирование происходит, и после этого снова обратиться за таким грантом можно, но не факт, что...
Да, да, да. То есть, ну, собственно, завершается, собственно, уходит хайп, и уходит спонсирование.
7373948, номер для звонков. У нас не больше 15 минут, кажется, остается. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Скажите, а вырубка лесов в какой степени влияет на то, что произошло?
Ну, мы уже касались этой истории, но можем как-то еще дорисовать. В общем,
вырубка лесов напрямую касается риска паводковой активности и всевозможных процессов, связанных с повышением уровня рек. Потому что леса – это такой барьер, заграждающий от подобных критических явлений. Леса и замедляют скорость русловых размываний, русловых процессов всевозможных, и понижают скорость потока при паводках, и вообще тормозят сток талых вод в реке. То есть они, по сути, растягивают их на более длительный срок, не давая такую подпитку паводковым явлениям. То есть леса – это хорошо. Хорошо, рубить леса – это плохо.
Но мы же должны исходить из того, что вот есть у нас такая отрасль,
да,
мы
конечно.
В том числе рубим леса.
Есть понятие устойчивого лесопользования. То есть у нас есть вырубки, и то же самое должно быть высадки новых лесов. То есть если мы говорим про ту же самую Европу и киваем на нее, то в Европе практически нет естественных лесов, там все леса посаженные.
Свежепосаженные,
да. То есть они уже, конечно, там вырастают, но там и количество древесины другое. Ну, не будем сейчас про это.
Да, я думаю, объемы там сильно отличаются от того, что мы заготавливаем.
А то, что мы заготавливаем, нужно компенсировать новыми посадками. То есть у нас хорошо, что есть где разгуляться в тайге, но в то же самое время, если мы будем так гулять бездумно, то тайга кончится. И у нас получится такие весьма... То есть лес – это очень мощный фактор и климатического регулирования, то есть это влияет и на температуру, леса влияют на появление дождевых облаков. То есть если вы там говорите про экологию как науку, да, то есть экология – это наука, изучающая взаимосвязи. В том числе есть взаимосвязь, потому что леса и там особые, ну, скажем так... Частицы, которые они выделяют в окружающую среду, которая поднимается над хвойными лесами, они выступают такими центрами кристаллизации для появления облаков, которые впоследствии переходят в кучевые облака, насыщаются водными парами и снижают температуру в лесу за счет того, что там отражает солнечный свет, и вливаются дождями. То есть такое саморегулирование. Нет леса, у нас климат похож на фильм «Безумный Макс».
7373948, прошу... В эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вопрос к эксперту вашему. Вот сейчас московские власти одержимы идеей сделать берега малых рек, вот Яузы в частности, одеть в гранит. Скажите, это нормально? Мне кажется, это что-то тут нормального нет ничего. Живая природа уничтожается. Как вы считаете, это правильно или нет?
Я не вникал в тему, о проектах таких не знаю, поэтому если вы в курсе, то пожалуйста.
Честно, я тоже не занимался подобным вопросом. Могу лишь теоретически сказать, что когда мы говорим о городах, то гораздо проще регулировать да, реку, одевая берега в гранит, понятное дело, это уничтожает естественную экосистему, но в городах о естественных экосистемах вообще говорить очень тяжело. То есть нужно, вот как сейчас есть небольшое движение в сторону того, что какие-то люди хотят сокращать, например, сокращать площадь Делосиного острова, это прям беда. То есть это уже так сформированная экосистема, которая приспособилась к существованию в городе. Если говорить о том, что население городов растет, что-то нужно делать с набережным рек, то, ну да, одно из таких самых логичных решений – это, собственно, девать их в гранит.
Если попытаться рассуждать о качестве... воды в Москве реке. Ну вот мы здесь за Москворечье сидим, пожалуйста, два шага. Москва река, насколько она безопасна, безвредна? Вот здесь регулярно можно видеть на мостах люди рыбачат и что-то ловят.
Да.
Значит, жизнь там есть, значит, не так уж она плоха, как, наверное, большинство думает, просто на нее поглядывая.
Ну, на самом деле, Москва река сейчас гораздо чище, чем была 25-30 лет назад. То есть, когда у нас вынесли большую часть производства за пределы Москва реки, конечно, ее качество улучшилось, качество воды. Но тут же нужно понимать, что у нас Москва очень загазованный город, и все это отлично оседает на водную поверхность, и поэтому я бы не рекомендовал пить из Москва-реки, пить из-под крана можно. То есть там идет система фильтрации, очистки и так далее. То есть Мосводоканал в этом плане работает хорошо. Есть там проблемы излишней жесткости, но это хотя бы не то, что яд какой-то, да? Условно, пить из Москва-реки я бы не рекомендовал. Есть рыбу из Москва-реки то же самое. Потому что все-таки, ну, ребят, учитывайте, это у нас огромный город. Огромный город, который постоянно выделяет огромное количество полютантов в окружающую среду, и просто там, вы же, не знаю, там не идете к МКАДу и около него не срываете я там с яблони яблочко и не кушаете.
7373948, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста, вот мы сейчас говорим, ну, о твердых бытовых отходах, а вот почему не говорят о бытовых отходах, так сказать, которые, ну, в том числе и Байкал, там сине-зеленый водоросли от моющих средств, так сказать, ну, где там 20% фосфора, что запрещено, так сказать, во всем мире. Вот почему не выйти из законодательной инициативы, а запреть вот эти бытовые химии? В советское время ведь не было, так сказать,
ну, такого. Сложный отдельный разговор. Ну, раз уж мы там в Иркутской области проблему рассматриваем, то, конечно, на Байкал грех не оглянуться.
Ну, в общем, на Байкале ситуация с тем, что есть такой уникальный рычаг Эпишура. То есть это рычаг, который живет только на Байкале и отлично чистит байкальскую воду. Почему говорят, что из Байкала можно пить? Вот почему качество воды байкальской всегда считалось таким эталонным. Сейчас, да, на Байкале начинают появляться сине-зеленые водоросли, что говорит о снижении качества воды. К сожалению, так, да, Байкал загрязняется. В первую очередь связано с тем, что количество людей, живущих вдоль берегов Байкала, увеличивается.
И... А почему?
Ну, население растет.
Нет, я понимаю, но что туда влечет? Там, например, туристическая отрасль развивается, из-за этого растут города в окрестностях.
Туристическая, собственно, да, вот регион, как турсектор, развивается довольно стремительно. То же самое касается лесозаготовок. То же самое касается очистных сооружений, которым зачастую не подключены всевозможные коттеджные поселки, построенные вдоль берегов Байкала. То есть там есть такая проблема, что и города, и населенные пункты имеют либо устаревшую систему очистки сточных вод, которые потом впадают в Байкал, либо не имеют ее вовсе.
По-хорошему и по-взрослому, если подходить к решению этой проблемы, нужно количество таких крупных и постоянных населенных пунктов на берегах просто... Ну, сокращать или не дать еще увеличиваться этому количеству, правильно?
Да, то есть, и ставить систему водоочистки.
Нет достаточной системы фильтрации или очистки, которая бы нейтрализовала все возможное загрязнение, поэтому просто не строить города там.
Да, да, ну, либо всех подключать к централизованной системе очистки. То есть, понятное дело, если там строят какие-то частные коттеджные поселки на севере Байкала, которые редко имеют свою систему очистки, зачастую сливают все просто в Байкал, ну, вот это прямо была ситуация, которую... Когда-то там освещали в СМИ, я прям поразился. То есть как вообще людям могло прийти в голову построить себе коттеджный поселок, у которого есть сток напрямую в Байкал? Ну, как? Вот.
Ну, вопрос не как им пришло в голову, вопрос, как им это позволили.
Да, да.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вадим Сергеевич.
Да.
Вопрос вашему философу. До сих пор... На водоканалах не могут каналов Москвы, вы знаете, пускай объяснит, почему.
Еще раз уточните, вы про...
Вчера была передача, течет, объяснит ваш философ, демагог.
Ваше настроение понятно, не уверен, что до конца понятен вопрос. Возможно, вопрос все-таки был про ту часть канала имени Москвы, которая прорывалась недавно. Нет, не припоминаешь такую историю? Это где-то было в начале весны, по-моему. Извините, вот что-то мы не смогли распознать ваш вопрос. Вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, конечно, потребительская...
Алло.
Ничего не будет делать, только прибыль. А вот еще скажите вопрос. Отвальный грунт от урановых руд к нам возят, даже из-за границы. Запад возят, Челябинск, где там захоронение? Вот это страшная вещь, кстати. В воду попадает, и при температуре страшное испарение. Вот про эти отвальные грунты урановых руд. Вот, пожалуйста, где эти есть места, и почему о них замалчивают?
Сейчас будет каламбур, глубоко вы копаете, но если есть что сказать на эту тему...
Нет, честно,
пожалуй, нет. Смотрите, напоминаю, мы беседуем с Артемом Макшинцевым, он научный сотрудник Института водных проблем РАН. Может быть, как-то косвенно ваша история этого тоже касается, но Пока нас она миновала.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько вы используете спутниковое наблюдение? Потому что я знаю, насколько бюджет Роскосмоса 1 триллион и т.д.
Да, давайте либо вступимся за Роскосмос, либо наоборот его.
Значит, спутниковые наблюдения используются, да. Но опять же, построить нормальную работающую модель только по космоснимкам не представляется возможным. То есть нужны комплексные данные из спутников, которые позволяют там смотреть за разливом рек, из базовых точек на Земле уже, которые дают представление о скорости потока, ну и так далее. То есть об уровне воды в том числе. То есть не только площадные измерения.
Легич напоминает нам о крымских событиях, ну, в смысле, о событиях в Крымске, чтобы не запутаться. Он пишет, что в Крымске жители до сих пор при сильных осадках упражняются в гражданской обороне, оповещение жителей, дежурство у реки и так далее. То есть
это правильно.
Там впрок
пошла
эта трагедия.
То есть там была трагедия, к сожалению, она была, но хорошо, что из нее сделаны выводы такие, что люди начинают сами беспокоиться о своей жизни.
Слушатель, который называет себя Бирюк, рассказывает, что в Оке пропала рыба, производство в городах по Оке стало значительно меньше, но почему рыбы-то нет?
Слушай, тут, может быть, очень много разных вариантов, почему она пропала, то есть я не берусь судить, но говорят о том, что у нас могут пропадать какие-то производства, а вот вещества, которые выбрасывались и захоранивались в реках, продолжают имитироваться, это так. То есть у нас, если говорить про Иваньское водохранилище, например, то есть водохранилище, с которого пьет Москва, одно из них, там довольно большое количество ила и вот придонных отложений были вывезены, потому что они содержали высокие содержания всевозможных полютантов. То есть у нас, смотрите, есть какой-то сток, например, если говорить про завод, он выбрасывает отравляющие вещества в воду, то есть, свои продукты производства, и они оседают на дне речном. Они не сразу уносят течением. Они оседают, превращаются в такие отвалы, по сути, как в свалке, которые плавно размываются. И вот эта скорость этого плавного размывания, может быть, этого завода уже давно нет, а его отвалы на дне еще остались. От них нужно чистить.
Любопытно, да, и похоже на возможную причину того, что насчет Оки нам рассказывает слушатель Бирюк. 2,5 минуты остается. Мы беседовали уже с Артемом Акшинцевым. Вы, помимо того, что научный сотрудник Института водных проблем, еще какими-то околотуристическими программами, проектами занимаетесь. И даже эта история в Иркутской области, там был эпизод в этой истории, связанный с тем, что пришлось эвакуировать тоже группу туристов, которые на какой-то территории, окруженной водой, остались. И учитывая, что это Прибайкалье, и там действительно много чего туристического есть, насколько тщательно те, кто организует подобные туры, интересуются перспективами таких бедствий, вроде наводнений? И главное, как это, в принципе, можно сделать, даже если ты самостоятельно направляешься куда-то, куда обратиться, с каким вопросом?
Ну, смотрите, я занимаюсь научно-популярным туризмом, то есть напрямую мы контактируем со всеми научными сотрудниками, которые работают в регионе. И обычно у наших коллег есть, самые такие новые данные, скажем так. Если это какая-то самостоятельная группа, то всегда нужно смотреть, что говорит МЧС. Это в первую очередь. Потому что у МЧС есть там коды опасности, территории, и там пожары, ну и там много разных ситуаций они описывают, которые могут быть рисковыми для группы. Как с этим работают другие там тургруппы, турфирмы, что угодно, турклубы, я, честно сказать, не берусь. То есть, понятное дело, что нужно смотреть прогнозы погоды, есть всевозможные сайты, приложения, которые позволяют увидеть прогноз погоды на ближайшие там дни, на дни вашего маршрута. Если вы куда-то отправляетесь в поездку, смотрите, что там будет с осадками. Понятное дело, это не 100% вероятность, но какое-то представление вам даст. Не идите в перевал, если по прогнозу дождь, снег и так далее.
Но первый адресат таких запросов – это МЧС.
Да, на конкретной территории. Да, МЧС и прогнозы. Все.
Я понимаю, что не знаю, у тебя, в принципе, какое образование?
Я эколог.
Эколог. Не там метеоролог, не гидрометеоролог. Но все равно не так много времени остается. В финале. Те же наверняка сейчас здесь, в Москве, приходят практически каждый день какие-то оповещения о том, что погода будет неблагоприятной. Ведите себя так или эдак. Они довольно часто не сбываются.
Да. Москва большая.
Твой взгляд на эту ситуацию. Лучше так? Лучше регулярно держать в этом напряжении, сигналить и предупреждать? Даже не только здесь, в Москве, а вообще где бы то ни было. Или все-таки чуть более тщательно размышлять? Оповещать, не оповещать, рекомендовать, не рекомендовать?
По моим ощущениям, предупрежден, вооружен. То есть чем, когда меня предупреждают о том, что вот еще раз напоминают, я подумаю, ага, ветер, не факт, что будет здесь вот такой шквальный ветер, как обещают, но машину я под деревьями ставить не буду или под линиями электропередач. То есть, если бы у меня не было таких предупреждений, я бы, ну, не задумывался, там, ставил, где ну, там,
на понятно, парковке получилось. Понятно, то есть избыточных предупреждений.
Ну, и работать над повышением будет. Их качества, конечно, тоже нужно.
Спасибо за этот разговор. Артем Акшинцев, научный сотрудник Института водных проблем РАН, был в студии. Приходи еще. Спасибо.